Какая дикая, долгая и скучная у нас заставка. Ёшкин кот. Надо ее менять. Короче, я обещаю, я ее сделаю в ближайшее время. Привет всем. Вань, привет. Мы с
Привет,
тобой не
привет.
виделись 30 секунд.
Секунда мало.
Мало секунд. А сегодня у нас поздний выпуск Angel Talks, поэтому подождем, пока люди такие: опа, нифига себе, в смысле 10 вечера, Angel Talks, ладно, посмотрим. Подождем, когда начнут набираться люди в прямом эфире, а пока расскажем о том, кто мы, чем мы и зачем мы выходим в эфиры. Мы видеоподкаст Angel Talks, мы рассказываем, говорим, даже мы не рассказываем, мы расспрашиваем людей про венчурные инвестиции. В основном это венчурные инвесторы, бизнес-ангелы и все те, кто связан с венчурной индустрией, кто кровью повязан в этой индустрии. И вот мы уже добрались до 20-го эпизода. 20-й, практически юбилейный эпизод. Ну, правда, если учитывать первый эпизод, который у нас был Angel Stream, первый сезон, то у нас уже 28-й, по-моему, выпуск. И, короче, вот, Вань, как тебе живется на 20-м выпуске Angel Talks? Скажи мне.
Я сказал, если все брать вообще, все, там 28-й, 29-й, а еще если брать аудиоподкасты.
А 80-й, еще... короче, да, там где-то
да,
уже
да,
мы
да,
передолели.
Да.
Ну все же, давай официально. 20-й выпуск Angel Talks.
Тут я бы хотел немножко про традиции сказать, но давай чуть позже. Вообще, мне очень нравится.
Ну, по-естественно, очень... конечно.
Естественно, а что без этого? Куда без этого?
Мне кажется, тебя ночью разбудит такой: Вань, Вань, тебе все нравится? Ага, мне все нравится, все очень нравится, все очень хорошо. Ты такой.
А давай немножко спойлеров, немножко спойлеров про себя.
Давай, конечно, давай.
Вот я сейчас сижу в офисе на эфире, хотя у меня завтра свадьба.
Оу-оу-оу-оу. Поздравляю. Какая по счету, простите?
Так, ну не будем о грустном, будем о веселом. Да, и тем более, что моя Катя, мы ждем третьего, Карл.
Третьего кого? А, ребенок просто так сказал, у меня свадьба, мы ждем третьего, как-то странно звучало, но поздравляю тебя и с третьим ребенком, блин, офигеть.
И в связи с этим напишите, пожалуйста, хорошо ли нас слышно, вот именно с этим.
Идеально подвел, молодец, красавчик, классно так вообще подвел. Да, ребят, напишите, пожалуйста, слышно, видно, а то у вас в последнее время у меня в большей степени траблы с интернетом, траблы со всей этой историей. Расскажем, почему мы сегодня какие-то такие странные. Мы сейчас 2 часа были в жюри Silicon Valley Camp проекта, ну, собственно, Silicon Valley Camp проекта Павла и Натальи Черкашиных. Мы смотрели, мы слушали, оценивали проекты детей, которые делали, ну, которые обучались, создавали свои проекты. Блин, это очень круто. Ваня, вот я просто поражен этому всему. Ты как?
Я вообще в восторге. Просто как дети пичат, как дети делают, как дети вообще вдохновлены своими вот этими проектами. Это очень круто. Многим помогают их родители. Это прям вообще огонь огнищенский.
Слушай, у меня ты как-то притормаживаешь. Либо это у меня что-то, либо у тебя. Ребят,
да.
Ваня,
напишите.
Вот так себя чувствует. Окей, да, это было очень круто, и, наверное, как я уже говорил, это моя заготовленная шутка, в 12 лет они делают свои первые проекты, я в 12 лет ел камни в песочнице, понимаете, да? Ну, типа, я не знаю, это очень круто. Блин.
Где ты в песочнице нашел камни, не знаю, я в песочнице ел только песок.
Ну, у тебя были такие какие-то лайтовые песочницы. У нас в моем городе Оренбурге песочницы были пожестко. Там не было песка, там были камни. Мы играли в камнях. Это вот такие песочницы в Оренбурге. Ладно.
Иван в кубик.
Ну, это про пресс Ивана вы говорите или про его картинку? Нет, все-таки, да, Иван весь в кубиках. Ван, что-то у тебя с интернетом. Разберись с этим вопросом. Так, давайте о теме. И сегодня что? Что у нас сегодня? У нас мы сегодня продолжаем проговорить про ранние стадии. У нас как-то такая дуга была. Мы такие пошли в pre-IPO, потом сравнили pre-IPO с ранними стадиями. И сегодня продолжаем тему ранних стадий. И сегодня на юбилейный наш эпизод, 20-й, мы пригласили... Человек, который был на юбилейном 10-м эпизоде. И уже второй раз это практически, да не практически, это резидентство в Angel Talks. С такими темпами, Ваня, скорее всего, скоро тебя заменим как следующего. Так что ты будь аккуратен.
Да.
Итак, сегодня у нас Макс Скибинский. Макс, привет!
Всем привет! Поздравляю с третьим, присоединяюсь к поздравлениям.
Спасибо.
Да, то есть поздравляю с третьим, с двадцатым, то есть сколько юбилеев в одном
выпуске. Со вторым десятым.
Да, со вторым десятым. Вот. Но индекс свадьбы ты нам не сказал, поэтому...
Да, Ваня. Какой свадьбы все-таки? С третьей свадьбы.
Третья, да.
Так, ребята, давайте я напомню, кто такой Макс, хотя если есть кто-то среди наших зрителей, кто не знает, хотя я в этом не уверен, да, что есть кто-то, кто не знает. Но Макс это экс-венчурный партнер фонда Andreessen Horowitz, а еще тот, кто продал свой стартап Disney. И сейчас Макс CEO и фаундер компании Valued, как это правильно, Valued 12. И вот прямо... Да, и вот прямо перед тем, как мы вышли в эфир, я такой, так, где-то я это название видел, где-то я это слышал. Вот не мог вспомнить, оказывается, Fallout, все сзади у Макса в игре, там, Fallout, пост, такой, где же я это видел?
Да, я это показало Штирлицу, что-то напомнило Штирлицу о родине.
Да, вот, Макс, давай коротко, совсем коротко, но емко о себе, чтобы люди вспомнили, такие, а, это же вот Макс, тот самый Макс.
Окей, ну, здесь в Силиконовой долине принято такое выражение, которое называется лайфер, то есть как бы пожизненный работник. Вот, то есть я как раз вот Silicon Valley лайфер, живу здесь и работаю 25 лет, как, так сказать, правильно отметили наши дорогие ведущие, то есть я сделал несколько стартапов, один из них был продан Disney, потом я работал несколько лет венчур-капиталистом в Andreessen Horowitz, вот, и сейчас делаю, как бы, следующий стартап, Voltwell, но он уже достаточно мачур для того, чтобы называться стартапом, но по традиции до IPO мы все это называем стартапами. Вот, и сегодня это как раз такой интересный, как бы, сегвей как раз в предыдущую тему по поводу инкубатора для детей. Мы как раз, вот я хотел поговорить о ранних таких, quote-unquote, детских ошибках, которые много видно, которые приходят из русских фаундеров и, ну, в меньшей степени от русских инвесторов. Потому что это такой, это, знаете, это вот такой дайл-тон, он как бы к делу отношения не имеет, но вот постоянно идет поток питчдеков, презентаций, резюме и так далее. Вот, и как ты на это все смотришь и думаешь, ну вот, блин, вот им всего там, ну, всего ничего, всего 10-20 вещей подправить, и был бы даже классный питчдек. Но поскольку они не знают, что именно надо подправлять, то как бы качество падает, и причем падает на абсолютно, ну, скажем так, пустом месте. Это не имеет никакого отношения к их бизнесу, к их вижену. Это скорее стоит впереди их бизнес-вижена и как бы мешает этому восприятию. Поэтому я думал, вот сегодня будет интересно поговорить именно о том, как, грубо говоря, делать, то есть с обеих сторон, то есть как мы, как инвесторы в долине смотрят на ваши питчдеки раннего стартапа, то есть как эти питчдеки реально надо писать, и как, так сказать, какие ошибки не делать начинающим инвесторам. То есть это такое полное зеркальное отражение, то есть ошибки по одной стороне вертикали, ошибки по другой стороне вертикали.
Круто. Но мы назвали наш эпизод skills, Early Stage Skillset, то есть skillset инвестора ранних стадий. Все, вот мы про это, собственно, и поговорим. Ну и, конечно же, затронем сторону стартапов. Слушай, ну у меня перед этим вопрос есть. Вот у вас раз такая тема началась с предыдущих выпусков, мы там немножко про pre-IPO затрагивали. Кто-то говорит, что pre-IPO это вообще крутецкие, жирные, классные иксы, там можно сделать. Кто-то говорит, что, ребят, pre-IPO это какая-то такая сложная история, да, там меньше, может быть, ну, как бы риски даже одинаковые, судя вот по последним исследованиям, вот риски, что на ранних стадиях, что на pre-IPO одинаковые. Вот коротко твое мнение, как ты считаешь? Так ли это или нет?
Ну, коротко мое мнение, что есть определенный лимит, как бы это сказать, есть определенный лимит complexity, которую можно обсуждать на таких, как бы, подкастах, и есть определенный лимит, после которого уже, типа, ребята, хватит трепаться, надо запускать Excel-таблицу и строить модель. Вот, то есть просто это один из таких вопросов, который, ну, грубо говоря, не так легко понять на уровне просто трёпа, потому что там вещи становятся очень complicated. То есть я сейчас могу вот так сходу, как бы при IPO, пост-IPO закидать вам 10 аргументов в каждую сторону, то есть и туда, и сюда, но общий контекст этой проблемы, он настолько фактурен и фрактален, что я бы сказал, ну, это вот, вот у вас такая очень сложная карта, вот знаете, там такие вот горы, там долины, там провалы, вот, так сказать. И вы меня, грубо говоря, спрашиваете, слушайте, где зарыт клад? Ну, я говорю, ну, вот надо смотреть на карту, вот вы здесь, вот тогда у вас такая траектория. Если вы здесь, то траектория такая. Это сложная карта. Вот, и поэтому, потому что я бы начал отвечать на этот вопрос, ну, там, первый, самый первый вопрос, который я бы задал, это, ребят, а какой у вас доступ к DealFlow? То есть у вас, как бы, у вас к вам Uber стучится делать свой late stage? То есть, наверное, если Uber не стучится, то можно как бы там красиво размахивать руками и рассказывать всякую рациональность, но вы просто рационализируете факт того, что на этот pre-IPO вас никто и не пускает. То есть у вас, если этот deal flow равняется нулю, то это, конечно, очень удобно придумать красивую историю, как это мы гениально за наши 2% придумали причину, по которой вот мы идем туда, а не сюда. Но реальные причины могут они как раз лежать на карте, а не на какой-то логике. Вот. Я думаю, что, наверное, как так, опять-таки, это очень трудно про такие фрактальные карты говорить. Как бы не, давать некие такие, знаете, вот то, что здесь называется bumper sticker advice, то есть такой слоган, который клеится сзади на машину, это называется bumper sticker. Вот. И вот, да, и вот какой-нибудь там bumper sticker advice, там always invest in pre-IPO. Вот такой простенький advice, который умещается на bumper sticker, он обычно неправилен именно в силу своей примитивности. Потому что когда вы принимаете примитивные модели для как бы комплекса такой вот фрактальной территории, ответ состоит в том, как бы такие простые ответы, так сказать, они здесь как бы не применятся. Вот. А если говорить так, ну, а если теперь так говорить из простых принципов, ну, конечно, да, для early stage, наверное, как бы при IPO им больше нравится, потому что это то, что им доступно, это то, что как бы легче пощупать, в это легче зайти. Также, так сказать, чем later stage, понятное дело, тем больше надо капитала, тем надо больше порохов в пороховнице и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал, здесь нету правильного ответа, здесь вы просто смотрите, вот как бы фрактальная территория, вот мой фрактальный статус, там, какой это фонд, какой год фонда, вот сколько в прошлых фондах, сколько в текущем фонде, как я вот связан в этой инфраструктуре. Вот, и вот вы ставите, какая конкуренция, так сказать, а сколько других фондов на вашем сегменте конкурируют именно за эти же дилы. Вот, okay. То есть здесь важно помнить, что не забывайте, что венчур-капиталисты – это тоже… Это все то же самое, это тоже стартапы. Они просто стартапы в параллельной спирали. Вот у вас есть спираль стартапов, а рядом с ней параллельная спираль венчур-капиталистов, которые точно так же конкурируют, проверяют новые модели и так далее, и так далее.
Так, у меня есть два организационных момента. Первый, Макс, кстати, мы забыли тебе об этом сказать. Сейчас почухаю, да. По очереди, вставай в очередь, бери талон, иди. Где заказывал, в то отделение иди. Короче, первый организационный момент. Макс, забыли тебя предупредить, но мы за вопросы теперь дарим, не мы, гости за вопросы теперь дарят подарки у нас, за лучшие вопросы. Макс, что ты готов подарить за лучший вопрос, если такого будет? Первый момент.
Если так, о, отлично, я подарю вам, ну, правда, надо будет придумать, как ее передать, но что-нибудь придумаем. Вот, у меня есть крайне limited, крайне ограниченный, просто collectible, набор наших брендинг этих coffee cups с самым первым лого Vault Wealth, который я сделал, да, вот именно в таком роде, который я сделал еще, когда мы не имели фандинга, поэтому это я лично заказывал это лого 6 лет назад на 99 Designs, вот, и наш профессиональный дизайнер, он ненавидит это старое лого просто всеми фибрами души, вот, то есть он говорит, он вот ничего более непрофессионального я никогда в жизни не видел, вот, поэтому я, разумеется, чашки с этим логом дарю всем VIP, инвесторам и так далее, вот, поэтому если будет отличный вопрос, то вот у меня, ну, Вот за год у меня, наверное, осталось, ну, наверное, так, штук 10 этих чашек.
Круто.
Вот я вам как раз вот на эпизод 20 подарю чашку номер 10.
Огонь. И второй момент, Макс. Watch Party, который мы просили тебя сделать, у тебя он не показывается, потому что, видимо, только для друзей. Можешь настройки приватности
там. Давай сейчас не будем на это отвлекаться. Да, там технические неполадки, поэтому
Watch
Party просто не пошла.
Вот Facebook, вот обращаюсь к вам, исправьте. Вот Марк, имей совесть вообще, будь человеком.
Да. Выборы закончились, чем он занимается. То есть выборы же уже украли, поэтому можно и Facebook поправить.
Хорошо. Ваня, у тебя был вопрос какой-то?
Ну, у меня, собственно, эти вопросы и были.
А, я молодец. Ты все-таки талончик верни, пожалуйста, где взял.
Да.
Хорошо, Макс, давай начнем. Давай начнем про ранние стадии и про скиллсет. Слушай, мы, честно, как бы мы всегда особо не готовились, но в этот раз вообще, типа, ты владелец темы, ты сказал, я все знаю, я сейчас вам все расскажу. Расскажи просто.
Тогда мы прямо вот с этого и начнем. Вот, то есть, ну, здесь просто чисто идеологически тут чуть легче начать со стартапов, то есть мы перейдем к инвесторам, но я скажу пару слов про стартапы, ну, потому что... Скажем так, вот я смотрю на, так сказать, скажем так, стартапы, приходящие из русскоязычной сферы, вот, и, ну, помните такой старый анекдот про то, что надо чуть-чуть обработать напильником? Слышали такой?
Так, я не слышал.
Окей, ну, это очень старая история, что...
Серега слишком молод.
Да, то есть Серега не застал, так сказать, славные годы Советского Союза. Да, да. Ну, это очень старый анекдот, что, так сказать, там пытаются перепрофилировать старую советскую фабрику из производства калашниковых на производство детских колясок. Вот, разумеется, на выходе все время получается калашников, вот, и, так сказать, люди complain, customers complain, вот, а customer service этого завода, он говорит, ну, ребят, почитайте инструкцию, там же в конце написано, после сборки слегка обработать напильник. Вот, и вот русские питчдейки, они приблизительно в похожем состоянии, то есть чаще всего их так процентов на 90 надо слегка обработать напильником, вот, после этого есть чувство, что что-то останется, вот, оно такое чисто мифологическое, но вот такое чувство есть, вот, и... Мне кажется, здесь надо вот в первую очередь, понять, чтобы делать хороший питчдек, надо понимать, как на это смотрят инвесторы. Вот. И чтобы понимать early stage инвестора, то есть понимая early stage инвестора, вы понимаете, как им создать хороший питчдек. Это, в принципе, очень как бы глубокая тема. Вот, я так пробегусь по, так сказать, только самым главным точкам. Но главная точка, грубо говоря, вот максимально упрощая, это выглядит таким образом. Любой инвестор, кто угодно, включая вас, вот вы только что... Сколько там было стартапов на вот этой детской программе?
36.
Вот. И я ничего абсолютно как бы не знаю про это. Я вот могу сходу сказать. От этих 36 стартапов, скорее всего, все, что вы запомнили про каждый стартап, это, наверное, одна фраза. То есть просто один саундбайт. Вот если я сейчас скажу имя какого-нибудь из этих стартапов, все, что вы запомнили, это просто вот одна единственная фраза.
Да, так и есть.
Вот. И это стандарт про абсолютно для всех там demo days, для всех презентаций, для всего, что то, что люди помнят про ваш стартап, это, скорее всего, одна как бы фраза, один саундбайт. Далее, как мы, как инвесторы, смотрим на эту одну фразу, один саундбайт? И, скажем так, ну, как бы некоторые, наверное, детские инкубаторы for the common good – это special case, но в более крупном плане, когда мы смотрим на, так сказать, чуть более профессиональные стартапы, что мы хотим увидеть в этой одной единственной фразе? Мы всегда, как инвесторы, мы смотрим на exceptional returns. То есть, что такое exceptional returns? Это, ну, давайте упростим, скажем, 1 к 10 000. То есть, 1 к 1 000 000 будет совсем хорошо, но такого как бы в истории инвестиций, по-моему, еще не было. Когда-нибудь мы туда придем. Но, скажем, там, вот ваша инвестиция, самый лучший кейс, эта инвестиция выросла там в 1000 раз, в 4000 раз. Если я правильно помню, Google был, по-моему, 4000 раз. Вот. Вы смотрите на вот такие абсолютно exceptional spike. То есть, вот $1 превращается в 4000. Exceptional outcome. Вы всегда задаете себе вопрос, а что будет драйвить этот exceptional outcome? А вот где тот ядерный реактор, который вот у меня этот график, Вот что, вот, как, вот где ядерный реактор, который сидит вот на основе этого как бы графика и драйвает его вверх. И ответ про этот ядерный реактор, он чаще всего, он всегда только один. Он абсолютно разный, но он только один. И первая главная ошибка вот питчдеков – это люди почему-то, я не знаю, вот какой-то такой, может быть, я не знаю, это что-то европейское, что-то русское, вот. Люди обожают списки с чекмарками. То есть они, вот у нас чекмарк про то-то, то-то, то-то и то-то. А вот чекмарки про наших компетиторов. А вот еще лист чекмарков с нашими финансами. И ты смотришь это, там, листаешь эти 15 страниц, и думаешь, нахрена мне вся эта информация? Я ее забуду через 5 минут. Она мне абсолютно ничего не говорит. Ну, кроме того, что ты создаешь классные Excel-таблички с чекмарками, что, наверное, говорит, что ты, наверное, слишком много времени тратишь на Excel и мало времени на, собственно, свой стартап. Вот, поэтому первый пункт, который вот надо помнить, что инвесторы всегда запомнят про ваш стартап только одну вещь. И вот это одна единственная вещь, которую она запомнит, она должна, это не всегда возможно, то есть это не всегда возможно, но она должна максимально коррелировать вот с этим одним exceptional outcomes, вот с этой одной, вот, так сказать, что будет драйвить этот график. Вот, ну просто чтобы привести какие-то примеры, какие могут быть такие, как бы вот, такие вот эти реакторы, которые драйвают. Может быть, это какой-то там, скажем, вот мы поработали 5 лет в университете, и у нас секретный AI-патент, и вот мы его, так сказать, вот мы единственные люди в мире, которые понимают этот AI-патент, вот это вот наш X-фактор. А следующая команда говорит, а вот мы вместе работали, мы вот команда Enterprise Salespeople, мы вместе работали 10 лет, мы такие зубры сейлсов, такие, ну, просто зубристые зубры, то есть просто вот зубы такие динозавровские. Мы настолько хорошо знаем, как вот продавать вот такой Enterprise-сегмент, вот, и мы просто видим, вот этого продукта нет. И вот мы наняли там какого-то мальчика CTO, он сейчас нам этот продукт напишет. Вот. И вы идете дальше, так сказать, а вот у нас, так сказать, а вот мы команда там без наоборот, то есть теперь разворачиваем функцию, мы команда безумных технологистов, мы что-то здесь закодировали на коленке, мы вот нам неделю назад пришла идея, следующим утром это было уже задеплоено на Amazon, потому что мы написали 10 тысяч линий кода, вот, 3 дня назад у нас появился 1 миллион юзеров, вот, то есть такой типический hacker success story. То есть все эти истории абсолютно разные. Никакого нету стандарта, какая правильная история, какие правильные чекмарки ставить. То есть это вот здесь нет никакого лимита. Вопрос состоит в том, что вместо того, чтобы присылать питчдек там с 5-10 чекмарками, что вот у нас команда отличная и менеджмент отличный, это отлично, вот мы везде чекмарк поставили, о май гад, что произойдет, если мы забыли один чекмарк. Нет, абсолютно пофигу, какие у вас чекмарки. Всем прекрасно понятно, что базис у вас, скорее всего, нормальный. Но, понимаешь, средняя основа даст средний результат. То есть если вы нормальная, хорошая, солидная, hardworking рабочая команда, у вас все как бы по чекмарку, у вас все как бы вот такой устойчивый середняк. Результат будет средний. А в среднем результате инвесторы не делают абсолютно ничего. То есть вы классные люди, вы классные citizens, то есть там все с вами замечательно. Но
вам, вас, пожалуйста, вон туда.
Да, так сказать, но у вас нет вот этой функции, которая важна любому инвестору. Вот, теперь, то есть это вот один из... То есть я по поводу как бы питчинга разных стартапов еще можно говорить часами, и, может быть, нам как раз кто-нибудь пришлет вопрос на кружку. Вот, но я теперь перейду к инвесторам. Вот, теперь...
Так, подожди, давай подытожим, да. Подожди, давай я буду задавать вопрос. Во-первых, я напомню людям, которые к нам присоединяются, что за самый клевый, интересный вопрос Макс подарит лимитированную кружку с очень плохим логотипом его компании. Это...
Настолько мне он очень нравится, потому что я его заказывал сам. Вот моему профессиональному дизайнеру он не нравится. Я бы не называл его плохим. Я бы называл его, знаешь, как это...
Антидизайнерским.
Скорее можно, знаешь, как это называется, legacy. Вот, legacy. Это такое legacy.
Окей. Для разработчиков это сразу все понятно.
Да, разыграет лимитированную кружку Legacy, которая это самая первая версия логотипа его компании. Ей уже сколько? 6 лет, да, ты говорил?
6 лет, да.
6 лет, круто, за самый клевый вопрос. Но надо не забывать, что время сейчас позднее, эфир непривычное время, 10 часов вечера. Я думаю, что все-таки вопросы будут. Ребят, готовьте вопросы. У нас даже Екатерина написала, что хочу такую, пошла думать вопрос, хочу такую кружку. Все, она ушла думать. Она ушла думать вопрос, это радует. Так, Макс, давай подытожим. То есть, как я самый тупой из присутствующих, поэтому самый разговорчивый, буду задавать вопросы и пытаться все это обобщить. Правильно ли я понял, что ты имеешь в виду, что в питче должна быть какая-то такая история, какая одна яркая, четкая мысль? Вот последняя презентация Apple же, она про то же, да, когда говорила faster, 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 faster. Я только faster, блин, запомнил. Во всей презентации нового их чипа. Faster, 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 faster. 725 раз они, наверное, сказали это слово.
Ну, а здесь мы возвращаемся в предыдущую тему фрактальных карт. То есть мне очень нравится, что мы ведем профессиональный подкаст для инвесторов, как бы от профессионалов до профессионалов. Вот, и мы говорим, вот мы сейчас будем говорить про питчдеки ранней стадии. Вот, и ведущий мне приводит контрпример. Давай поговорим об Apple. Вот, то есть это, конечно, это... То есть это вот...
Профессионализм.
Не совсем. Apple. Я не совсем даже... Ну, нет, наверное, я просто действительно тупой. Я, короче, вот мысль. В питчдеке должна быть мысль, да, какая-то, за которую надо уцепляться?
Я правильно говорил? Я бы сказал так. Apple питчит то, что необходимо ему питчить вот на текущей стадии его развития. И знаешь, знаешь, когда мы с тобой начнем обсуждать питч-стратегию Apple, это все-таки несколько одесские пикейные жилеты. То есть мы с тобой... сколько у них валюация сейчас? Триллион? То есть мы с тобой... Я вот при всем моем глубоко уважаемом андрисоновском опыте, я все-таки миллиардную компанию не ранил. И даже мой бывший босс Марк Андрисон, даже он такую компанию не ранил. Вот, чтобы понять, ладно, что делает Apple, все-таки какой-то exposure как бы к проблем-домейну.
Я покину чат пока что.
Так медленно. Уехали. Да, надо все-таки быть Тимом Куком. Вот, то есть это, так сказать, потому что иначе мы уходим в дискуссию, и Петька меня гондурас беспокоит. Вот. Я, возвращаясь к теме стартапов, то есть приблизительно надо об этом думать следующим образом, что каждый стартап – это вот когда кто-то пичит стартап, как вы сейчас, так сказать, вас сейчас облучили 36 стартапами с предыдущего ивента. И все, что вы запомнили такую как бы спектральную карту каждого стартапа. То есть вы знаете, вот как мы фотографируем звезду. Вот там, вот звезда, бум, и там водород, гелий, чуть-чуть металла. Вот все, уже молодая звезда, еще ничего тяжелого нет. Вот эти линии пустые. А какая-нибудь более mature звезда, о, смотри, там и эта линия тяжелых элементов, эта линия, там много линий больше. Вот вы как бы смотрите на стартапы, вы видите такой снапшот. И вот я говорю, чаще всего люди запоминают только одну вещь, может быть, они запомнят еще там одну-две вот такие линии этого стартапа. Что надо понимать, что люди будут вот смотреть, какая из этих спектральных линий данного стартапа, то есть у каждого стартапа абсолютно уникальный спектр, то есть они все незаменимы, они все как Snowflake, они все совершенно уникальные. Вот, но у них будет уникальный спектр, и инвесторы будут смотреть, а вот какая линия на этом спектре самая такая вот non-linear, самая нелинейная, которая выводит этот стартап, то есть вот где в нем этот X-фактор, который может умножить этот стартап за там 5-10 лет на 4 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч и так далее. Вот это, и вам надо как бы вот так встать в их... Ну, я, по-моему, я забыл. Я вам рассказывал эту историю про канадских докторов. По-моему, на первом предыдущем эфире я ее рассказывал. Так сказать, старая
история. Повтори.
Такая достаточно известная история в гейминге, что одна из самых известных в гейминге компаний, которая называется BioWare, она, собственно, так названа, потому что ее фаундеры это два доктора. Вот, да, и они докторы из Канады, то есть они как бы занимались медицинской практикой, сложили вместе деньги и создали вот эту знаменитую BioWare, которая делала как бы игры. И как один из докторов рассказывал, он говорит, вот когда мы проходим residency, то есть обязательную медицинскую практику после медицинской школы, вот, нам просто давали джип с медикаментами, посылали нас в канадскую тайгу, и типа вот ближайший пункт цивилизации, это там 30 миль туда, 30 миль сюда, ты в этом джипе сидишь, и у тебя... медикаменты. Вот. И они говорят, вот когда ты в этой ситуации life and death спасаешь людей, так сказать, только со своим джипом и со своими знаниями из медицинской школы, у тебя резко меняется восприятие твоего образования, которое ты получал тогда на как бы цивилизованной земле со всеми там девочки, парти и так далее и тому подобное. Вот. И как пошутил один из этих докторов, он сказал, в принципе, у нас была такая интересная идея, может быть, молодых людей надо сначала запихивать в этот джип, посылать их практиковать медицину, а потом уже посылать их в медицинскую школу. Потому что если они проведут один месяц в этой тайге, это резко поменяет их восприятие, что действительно важно в обучении. Вот инвестиции – это ровно то же самое, что чтобы понять, как питчить свой стартап, удобнее всего это побыть там месяц инвестором. Вот если вы вот подумали, вот все, вот мне там за этот месяц я, ну, вы можете побыть маленьким инвестором, напишите чеки на $1000, напишите чеки на $5000. Но вот если вы побудете даже один месяц абсолютно непрофессионально, абсолютно без всякого опыта, поставить себя в позицию, я какому-то абсолютному незнакомцу, абсолютно какому-то странному проходимцу с улицы напишу свой чек на свои родные 1000, 5000, 10000 долларов, как это меняет ваше мышление, вот, это, так сказать, это полностью вот перевернет, как вы смотрите на питчдеки, как вы смотрите на свои собственные питчдеки, то есть вы начнете, а он же вот на что реально смотрит в этом питчдеке. Вот что, ну, важно ли для него, что я там прифигачу таблицу на 300 ячеек с полным бюджетом моего стартапа на следующие 2 года. Ну, вот насколько мне вот это вот важно.
Еще это... 10 выпусков, и мы пойдем питчить свой стартап, по-моему. У нас прилетел вопрос. Я думаю, предлагаю вопросы по ходу прямо читать.
Там вопрос интересный большой.
Ох, Леон спрашивает, я не за подарком, а задаю этот вопрос инвесторам довольно регулярно. Насколько сложнее добиться вашего внимания холодному контакту? Можете ли вы померить влияние рекомендаций от общих знакомых в отношении команды стартапа? Я сталкивался с влиянием подобных неформальных рекомендаций в Израиле. По факту привлечь внимание к проекту с улицы, не имея рекомендаций, было крайне сложно.
Warm introduction, то есть теплый introduction – он колоссально важен. То есть я бы приложил соответствующие усилия там через LinkedIn, через Facebook, чтобы найти... То есть, окей, я сейчас не активный инвестор. То есть я сейчас, так сказать, я сейчас инвестициями больше балуюсь, чем как бы активно ими занимаюсь. Я, так сказать, фулл-тайм работаю над своим стартапом. Вот. Даже мне, не являясь активным инвестором, вот количество cold-спама, которые приходят на мой LinkedIn, это порядка 10-20 в день. Вот, то есть ответ состоит в том, моя реакция, разумеется, ну, я практически ничего не читаю, то есть я практически, это вот там лежит несколько дней, потом это просто удаляется в балк операции. То есть я на это, скорее всего, я скорее всего, это даже не увижу. То есть я был бы рад вас увидеть, но столько приходит просто откровенного мусора, что это очень трудно вот ваш сигнал в этом мусоре заметить. То есть это... Так сказать, скажем так, если у вас нормальный, хороший, интересный стартап, мне на самом деле крайне интересно на него посмотреть. То есть я абсолютно за, чтобы на него посмотреть, это классная идея. То есть пытаться надо, то есть пытаться делать эти cold introductions, их, это все равно стоит делать. Но чистая физика, то есть когда я был в Андрейсоне, если я правильно помню, то я помню, я в какой-то, ну потому что как всегда, я там, когда стало совсем плохо, я там через 2 недели просто написал скриптик и начал запускать этот скрипт. Вот, то есть я помню, что мой скрипт удалял порядка 1000, что-то вот между 1000 и 2000 e-mail'ов в неделю. Вот, то есть вы понимаете, я их, мягко говоря, не все читал. Вот, и большинство из них я как бы и не собирался читать. Вот, то есть если вы становитесь публичной персоной, то есть если вы становитесь профессиональным инвестором, то количество шума в системе, оно просто максимально увеличивается. Поэтому я бы сказал так, здесь нету никакой, не надо об этом думать, как какая-то там мафиозность, какой-то наш, так сказать, иллюминати заговор, что вот мы только своих инвестируем.
Ну, ведь это же он, да, это же заговор иллюминатов, 100%.
Это абсолютно такая тупая, жизненная, так сказать, просто такой какой лайфхак, что поскольку шум в e-mail'ах и introductions из всех социальных каналов настолько велик, Единственное, на что вы реально как бы как смотрите, на что вы обращаете внимание, это когда какой-то знакомый приводит кого-то за ручку, ну, вот там e-mail, LinkedIn, говорит, о, вот это мой знакомый, пожалуйста, на него посмотри. И это просто через это минимальный флаг, это ничего не гарантирует, это просто вы выбиваетесь из этого e-mail шума. Потому что, повторяю, если вы попадаете в этот e-mail шум, то проблема даже не в том, что, так сказать, cold, hard, что там, как на вас смотрят, какой-то perception. Главная проблема в том, вас даже не прочитают. Вы попадете там в этот список из сотни, как бы, из сотни e-mail'ов, но у нас все схвачено, так сказать, видишь, у нас у Illuminati все ходы записаны.
Так говорят, да, Illuminati им полагается так говорить.
Да, вот. Но это просто выбивает вас из шума, это просто, что ваш e-mail актуально прочитают, да, поэтому warm introductions, они очень важны.
Так, второй вопрос, и переходим к теме, потому что там вопрос немножко они уводят от общей темы, но давайте, второй вопрос. На кружку, конечно, говорит, не потянет, но инвесторы молчат. Если инвесторы дают стартапу не только деньги, как инвестор может испортить стартап?
Инвестор может испортить стартап в той степени, в которой вы ему дадите его испортить, но, к сожалению, если это ваш первый стартап и это первые деньги, ну, то есть как бы такая классическая история, мы начинаем первый раз в первый класс, то обычно, конечно, у инвесторов много, как бы то, что здесь называется control, то есть много control options над этим стартапом. С другой стороны, я бы так, такой, как бы, я не хочу слишком сильно это emphasize, но это однозначно надо упомянуть. Если вы делаете свой первый раз в первый класс стартап, то есть не нулевой шанс, что ваш инвестор знает, о чем он говорит, больше вас. То есть не все даже это вот... Здесь, понимаете, здесь такая, ну, здесь конфликт интересов очень жесткий, потому что, понимаете, ну, кто инвестирует там вот в первый стартап неизвестного фаундера? Грубо говоря, ну, не Андрисом, мягко говоря. И заинвестирует тоже какой-то, так сказать, заинвестирует, грубо говоря, такой же, мы это назовем стартап-энджел, но в данном случае стартап не то, что он инвестирует в стартапы, а то, что его статус, он стартап от энджелов. Это его там первый, второй, третий год инвестиций вообще. То есть он такой же начинающий пацан, как и вы, просто на параллельной вертикали. Вот. У него, естественно, он, может быть, так сказать, это было бы, конечно, классно, чтобы ваш стартап развился до миллиарда долларов, но для такого начинающего ангела просто сказать, вот мы сейчас что-то на коленке построим, и мы это продадим за 10 миллионов, а мне наплевать на твой там long-term vision и какие-то великие планы. Вот я просто дал тебе деньги, я хочу максимально быстро экзит, потому что эти 10 миллионов я тут же переинвестирую в следующие стартапы, и меня начнут приглашать на классные стартаповские парти. То есть его интересы могут быть абсолютно not co-aligned с вашими интересами как стартап-фаундера. С другой стороны, и как бы поверьте мне, насмотревшись на этих первых стартап-фаундеров первого года первого стартапа, то есть там тоже ведь, к сожалению, надо 90% дорабатывать напильником. То есть эти люди не приходят с таким вот, о, блин, вот я тут сделаю все правильные judgment calls, и я... О чем мы вот потратили первую часть программы, говоря просто о там, грубо говоря, 5%, самых простых 5%, как делать начинающий питчдек. И я, по сути, начал этот сегмент с того, что 90% питчдеков – это просто, ну, отстой, который приходит из, как бы, русской сферы. И это не стартап. Это просто как вы рисуете бумажку про свой стартап, как вы рисуете PowerPoint про свой стартап. А что происходит с остальными 95%? Вот. И здесь возникает такой странный момент, что, с одной стороны, у инвестора могут быть какие-то крайние selfish мотивы, но, к сожалению, это не гарантирует, что и стартап все делает правильно. Инвестор может быть дать вам какие-то, кстати, очень хорошие советы, особенно если этот инвестор, он, ну, какой-нибудь там бывший интерпренер. То есть там не, так сказать, не супер-топ-тип интерпренер, но просто интерпренер. То есть там стартаперу 20, а его раннему инвестору 30. Вот он имеет 10 лет опыта, который нет у этого 20-летнего начинающего стартапа. Поэтому здесь, да, здесь, к сожалению, мы опять возвращаемся к феномену фрактальной карты. То есть я Катерине не могу сказать, вот, вот вам 5 чекпоинтов, за которыми вам надо следить, и все, и вот вопрос решен. Все крайне зависит от контекста, что делает стартап, что делает инвестор, какая маркет-ситуация. И, ну, это я боюсь не очень. То есть это... Как это не смешно? Я могу посмотреть, я могу вам прислать линки, если вы хотите. Знаете, какую книгу Марк Андриссен рекомендует всем стартапам, в которые инвестирует Андриссен? Всем стартап-фаундерам. Как бы одну из там, ну, беновская книга, само собой, но это вот одна из старых книг. Как бы, угадайте тему книги. Это старый, относительно коротенький мануал. То есть сама книжка, она, по-моему, у меня есть в бумажном варианте и в диджитал. Но вот книжка вот очень такая тоненькая, такая очень тоненькая книжка. Эта книга, написанная американским генералом. И эта книга – это как бы instruction set, это такая вот как бы гайд обучения для тех, кто хочет присоединиться к United States Marine Corps, то есть к американским морским пехотинцам. Вот, потому что эта книжка есть на Амазоне, она очень коротенькая, она очень классно читается, она очень интересная. Вот, и понимаете, в военных действиях, как это не смешно звучит, вашим врагом не является actually противник. То есть, ну, противника еще надо разгромить, но это такое, это дело второе. А первое, что вам всегда сопротивляется, вам сопротивляется пространство и время. То есть вам надо быстро изменить мир, чтобы разгромить противника, а мир, вот он не хочет меняться. Там нету бензина, нету транспортеров, там, так сказать, а здесь они минное поле поставили. И вот вся эта книжка, она о том... Вы ничего не знаете. Вот вокруг вас полный вот этот черный fog of war, который знакомен любому игроку в Старкрафте. И для любого стартап-CEO вокруг вас такой же fog of war. Вы ничего не знаете. Вот вы, может быть, видите что-то там на неделю, на две, на три вперед, но по-крупному ничего реально далеко вы не видите. И ваши инвесторы, они видят чуть дальше, но опять-таки это очень сильно зависит от качества инвестора. То есть, скажем, там, так сказать, топ-тир фонд Силиконовой долины видит намного дальше, чем какой-то как бы казуальный инвестор. И эта книжка, она дает просто некоторый скиллсет. Вот нам надо заниматься работой, которая life and death, либо life and death как бы нашей компании пехотинцев, либо life and death моего стартапа. И вот как вот в этой ситуации тотальнейшего fog of war, тотальнейшего ты не знаешь ситуацию, реальную ситуацию вокруг себя, твой противник ее, скорее всего, тоже толком не знает, вы оба делаете ходы вот в этом fog of war, как вы постоянно делаете ходы так, чтобы актуально выигрывать. Вот. И там много очень интересных принципов, которые крайне похожи на то, что должен делать любой стартап CEO. То есть и это вот очень похожая ситуация. Вот у меня вроде есть инвестор, который вроде как союзник, но вроде как-то он и не очень союзник, и может быть совсем-совсем не союзник, а может быть сегодня он союзник, а пройдет там полгода, и он захочет свои 10 миллионов и начнет там пушить компанию Curly Exit. Никогда не знаешь. Вот, и вот здесь надо иметь такой майндсет больше, что вы такой маленький контингент, так сказать, американских морских пехотинцев, вокруг вас очень злобная, очень enemy территория, вот, то есть кто-то в чалме с этим, с взрывающимся вестом прибежит в любую секунду и снесет половину вашего стартапа только так. Как в этой ситуации вы не только просто там сидите и защищаетесь, а как вы крайне агрессивно идете вперед к своей цели быстрее, чем противник, так сказать, и решая все, так сказать, возникающие как бы проблемы вокруг, проблемы с инвесторами, с эмплоями, с маркетом, с, так сказать, с партнерами по маркету, которые должны как бы выкатывать ваш продукт. Вот. В общем, да, поэтому, наверное, ответ на вопрос, он состоит в том, вот мы пришлем вам линк книжку, учитесь быть морским пехотинцем, Катя.
Я что-то вспомнил сериал, подскажи, Макс, ну, подтверди, если это так, хороший сериал тоже на эту тему, «Карточный домик».
Ну, «Карточный домик» — это политический сериал, то есть, да,
он... тоже все эти игры, кто-то твой друг, потом не друг, потом опять какие-то союзы, не союзы.
Я бы сказал, ну, понимаете, проблема карточного домика, она состоит в том, что все-таки карточный домик, он весь от начала до конца о политике. А политика по определению – это zero-sum game. То есть у вас, вы не можете развить свой стартап так, чтобы стало там 2 поста президента или чтобы стало 10 постов спикера парламента. Поэтому все инстинкты в политике, вот весь этот дилмейкинг, который показан в карточном домике, он все-таки основан на том, что количество выигрыша всегда точно известно заранее, оно строго ограничено, вот все позиции, которые можно выиграть, и чтобы вы выиграли, кто-то специфически должен поиграть. То есть это практически как шахматный турнир, то есть вот всегда должна быть проигравшая партия. Стартапы, они от этого сильно отличаются. Ну, понимаете, вот скажем, как бы это сказать, у стартапа больше корреляции с таким вот, с военными действиями в неизвестной стране, потому что, ну, как сказать, вот дела пошли хорошо, и мы оккупировали, скажем, нам всю страну. А если дела пошли плохо, мы оккупировали только 10%. Дела пошли совсем плохо, вот мы здесь какой-то имеем маленький, как бы маленькую землянку, вот все, что мы можем, а эту вот землянку охранять, и больше ничего не больше.
Я бы все равно поспорил, потому что не бывает 2 Гугла. Не бывает 2 Фейсбука.
Ваня, успокойся, спокойно. Знаешь, что мне очень нравится, когда с Максом общаешься, это, наверное, вот прям кладезь. Ты какой бы вопрос ни задал, Макс, ты любишь яблоки? Ну, смотрите, с какой стороны посмотреть? Ведь яблоки с одной стороны...
В вакууме? Я лайки без вакуума. Яблоко в вакууме, это совершенно не то, что... Яблоко в плотной азотной атмосфере.
Поэтому, Ваня, вступая в эту дискуссию, ты просто проиграешь, имей в виду.
Да. Okay. Понимаешь, Вань, ответ состоит в том, конечно, второй Google есть, и он называется Facebook. А есть второй Apple, который называется Google. Или точнее, извиняюсь, есть второй Microsoft, он называется Apple. Есть второй Apple, который называется Google и так далее. То есть это, как сказать, если ты выбираешь, вот специфическая индустрия, вот в ней там какой-нибудь относительно узкий период времени, да, конечно, в этой индустрии побеждает кто-то один, он Google, но вся индустрия, она not zero sum, то есть никто тебе не мешает создать Facebook, когда, я понимаю, но это такой забавный паттерн, который можно смотреть, то есть это просто надо вот, взять какую-нибудь музыку клоунов, там, Бенни Хилл или Мистер Бин, вот, да-да-да, exactly, и вот overlay эту музыку на все попытки, то есть там, как Google пытался конкурировать с Facebook через Open Social или как это у них называлось, потом как Microsoft через Bing пытался конкурировать с Google, вот, потом как там... еще, ну, вот эти попытки предыдущего лидера, типа, нет, я number one, я вот здесь самый главный, я сейчас вас склонирую, вот, когда вторая компания уже набирала обороты, вот, это просто надо вот ставить эту Бенни Хилл музыку, как абсолютно пассетик, и как смешно все эти попытки их склонировать после факта, они упали. Поэтому, так сказать, non-zero sum, она здесь... присутствует. И поэтому, наверное, вот такая главная спектральная линия, которую надо помнить. Если вы попали в мир карточного домика, то главный скилл, 90% вашего скилла, это вам надо научиться вышибить кого-то с предыдущей позиции и занять эту позицию. Там политически, морально, переговорами, коалицией, не коалицией. Вам надо вот выучить этот скилл, я должен освободить эту ячейку и сам в нее встать. Если вы с таким майндсетом придете в стартапы, то, как сказать, все, что вы можете сделать, вы можете прийти в какую-нибудь компанию и заменить ее CEO. Но вы никогда не создадите с этим майндсетом новый стартап. Потому что новый стартап – это по определению non-zero-sum game. Это вы приходите на целину и говорите, вот здесь должен быть город-сад. Он сейчас есть у меня только в голове, но вот там... Через несколько лет он здесь будет. И вот скиллсет, я сейчас вот объегорю этого товарища и через какую-то политическую коалицию вышибу его с его позиции, займу его пост, он абсолютно никак вам не помогает ничего строить. Это просто другой скиллсет. Поэтому миры zero-sum и миры non-zero-sum, они очень разные миры. Вот. И как это не смешно звучит, unless вы находитесь в странной позиции наших как бы alien overlords, наших иллюминати, если вот вы завоевали всю планету, то она zero sum. Но если вы еще планету не завоевали, а если у вас такая типичная вот как бы экспедиционная военная проблема, вот мы приехали в огромную страну, мы ни хрена про нее не знаем, языка не знаем, ничего не знаем, но надо определенную, надо тут чуть-чуть демократии повнести при помощи наших aircraft carriers. Вот. Проблема опять-таки становится non-zero sum. А вот, так сказать, можете ли вы расширить, вот вы справитесь по правому берегу тигра или по левому берегу тигра, вот, как вы, так сказать, как вы оперируете с локальной популяцией, то у вас есть много non-zero sum game options, которые вы можете использовать в разных форматах. Вот, и стартап SEO, он ровно в такой же позиции.
Я тут что подумал. Знаешь, что подумал? Макс, а что если тебе сделать... Вот все пишут книги про венчур, книги про стартапы. А что если тебе сделать комикс? Потому что как ты рассказываешь, это, блин, это можно сделать реально в крутой комикс. Давай попробуем с идеей подумаем.
Ну, после мнения моего дизайнера о моей чашке, я думаю, я рисовать не буду. Вот, но да, если вы, ребята, хотите рисовать, давайте сделаем комикс.
На самом деле у меня есть люди, которые могут начать рисовать. Можно найти иллюстраторов.
Мой любимый комикс, вы, естественно, знаете Насима Талеба, автора знаменитого Black Swan. Вот, один из его фанов, он ведет на Твиттере комикс, который называется Black Swan Man, то есть «Человек-черный лебедь», вот, где он в формате комикса рассказывает очень интересные математические теоремы, вот такие талибизмы. Вот, поэтому мы... Да, хороший формат, да.
Прикольно. Надо это обсудим еще отдельно. Ребят, да. Ребят, а я напоминаю, что задавайте свои вопросы. Да, понимаю, сегодня время у нас позднее и мало людей в онлайне, они то прибывают, то убывают. У нас еще есть, Ваня, ты следишь за Watch Party в разных каналах? Смотри, там могут быть вопросики еще тоже. Ребят, задавайте вопросы, потому что Макс подарит лучший вопрос либо сейчас, либо когда-нибудь, когда мы выпустим на Ютубе хоть какое-нибудь его видео, и там будут клевые вопросы. Короче, за крутой вопрос он подарит легендарную, лимитированную серию своих кружек с первой версии логотипа его компании, дизайнер, новый дизайнер, который сказал, боже мой, вы выдержите мне глаза обратно. Да? Вот, поэтому задавайте вопросы, это будет интересно. А пока что, Макс, давай вернемся, я уже не понял, мы все в той же теме или не в той же теме?
В той же, в той же.
Мы так вот, понимаешь, вот мы сейчас как раз делаем fractal work, вот мы по этой карте очень сложных, как бы вот этой динамики между фаундером и инвестором, вот мы на этой карте сейчас как раз изучаем вот эти горы, долины, спады и так далее. Вот, и пытаемся отучить людей от как бы бампер-стикер ответов и чек-листов на каждом слайде. Вот. Окей, давайте поговорим об инвесторах. То есть давайте теперь вспомним инвесторов. То есть я вот здесь как бы крыл всякими словами пиджбеки русских фаундеров. Теперь давайте я чуть-чуть покрою словами и терминами русских инвесторов. И, значит, главная проблема, ну, она, так сказать, она не лимит, то есть... Есть такое же количество очень наивных американских инвесторов, просто, так сказать, им эти как бы руки обламывают достаточно в раннем возрасте на эту тему, и они становятся намного более хорошими инвесторами. Вот. А как бы в российской экосистеме я так догадываюсь, что просто там, наверное, нету еще людей, которые с должной интенсивностью этот урок внедряют. Вот, поэтому мы сейчас с максимальной интенсивностью попробуем этот урок внедрить как бы в наш разговор. Вот, значит, у нас в Андрейсоне была такая старая шутка. Вот, она состояла в том, что она говорила, если мужчина видит стартап и пытается найти и рассказать фаундеру все 10 причин, по которым этот стартап никогда не будет работать, то эту активность, так сказать, мы сейчас не будем оскорблять женскую аудиторию, вот, но в английских терминах эта активность она сравнивалась с определенным актом самоудовлетворения перед зеркалом. Вот. Что, грубо говоря, вот количество сложности подойти к стартапу и рассказать ему, как это все никогда не будет работать, оно равняется сложности перед зеркалом заняться этой процедурой. Вот. То есть за это, грубо говоря, там... То есть, ну, не то,
можно из сборной вылететь, да?
То есть это был один из... первых уроков, которые, грубо говоря, нам постоянно, скажем так, постоянно reinforce. Вот. Найти способы, как новой идеи не будет работать, для этого, мягко говоря, ума не надо. Вот. И вы не, если вы считаете, я вот такой крутой инвестор, я любому стартапу объясню, почему они саксы, почему это работать не будет, и почему они все идиоты. Извините, вы не инвестор, вы вот этот мужчина перед зеркалом. Вот. В чем состоит акт, и опять-таки мы сейчас как бы опасно приближаемся к территории бампер-стикеров, все, конечно, намного сложнее, но вот на уровне бампер-стикер-адвайса один из самых первых таких упражнений и умений, которые вам надо разработать как инвестор, он состоит в том, вот вам пришла, и это просто упражнение, этим можно, вот вы сейчас посмотрели 36 стартапов детей, ну, я, так сказать, я так сходу, наверное, скажу, наверное, не все стартапы этих детей станут миллиардными компаниями, но это не важно. Вот, что важно, что это великолепнейший excuse потренироваться именно как инвестором, и тренировка будет состоять в следующем. Вот теперь попытайтесь вспомнить каждую компанию, которая вам сегодня презентовала, и вам надо найти прямо противоположное. Вот знаете, как вот, вот в математике, вот можно найти x, а можно попытаться найти, а что такое 1 минус x. Вот, что является дополнением. Вот найти все причины, как это не сработает, очень легко. И на это мы даже не будем тратить ментальную энергию. А теперь попробуйте найти отражение. Найдите все пути, найдите все вот эти пути в лабиринте, по которым каждый из этих стартапов станет миллиардной компанией.
Немного похвалюсь, но я именно так и старался, ну не так конкретно, но я старался именно детям говорить, блин, а вот это вот так вам можно сделать, а вот это вот так. Я изначально думал, я не буду ничего говорить такого, что у вас не получится, что да. Вы наивные. Я наоборот буду говорить, ребят, вот это сделайте, вот это попробуйте, вот это я вам помогу и так далее с виду. Вот я вот так вот.
Это совершенно правильный подход, но здесь можно быть, понимаете, если вы идете в этом вот противоположном направлении, то в него надо уже как бы вот этот штурвал отжимать, точнее, как бы, так сказать, тротл отжимать на полную катушку. Что, так сказать, а давайте нет, я не буду говорить, вот это вам поможет, а вот я просто начну с финальной точки. Вы построили стартап на миллиард. Вот именно с вашей идеей. Как эти две точки можно соединить? То есть какие процессы произойдут в реальном мире, чтобы ваш стартап стал миллиардным? Это тяжело, это не очевидно, но какая-то такая, знаете, это как фейменовский интеграл по траекториям, какая-то такая странная, траектория, она где-то там присутствует. И после того, как вы нашли вот эту странную траекторию, после того, как вы, вот этот вот какой-нибудь там странный там, мы делаем оплекуху, которая позволяет людям выбирать татуировку на плечо. Ну, вот. А вот построите картину мира, в которой такой стартап становится размером с Uber. Это несколько странный мир, но такой мир существует. А после этого вы начинаете бэктрек эту траекторию, которую вы построили. То есть вы думаете, я шучу, это действительно один из питчей. Вот. Вы смотрите на траекторию, которую, так сказать, вот мы так соединили, и думаете, а вот насколько эта траектория, то есть, она совпадает с реальным миром, б, насколько я как инвестор могу чуть-чуть вот помочь этому стартапу, вот там, где эти линии такие близкие, я вот чуть-чуть здесь, я здесь их introduce вот этим людям, а я их здесь, так сказать, пошлю в такую-то организацию. То есть, где вы можете вот эти линии как бы совместить? И вот это и есть канонический долинный value-add инвестор, который придумывает вот эту миллиардную линию и пытается всячески стартапу помочь, так сказать, ну, потому что понимать эту линию и execute эту линию – это две большие разницы. И он каждый шаг пути, он говорит, вот там на ваш первый год вам вот надо пройти такой-то сегмент, и вот чтобы что-то в этом роде произошло. Я вам помогу всеми способами попасть в мир, где это произошло. Вот, и вы, наверное, видите, что вот, так сказать, но особенно, скажем так, это вы редко видите на фондов как бы малого уровня, то есть то, что здесь называется second tier, third tier funds, У них просто нету пороха в пороховницах настолько помогать. Но как только вы выходите в верхний тир, то есть как вы выходите там Sequoia, Andreessen, Greylock и так далее, вы это очень часто видите, что эти венчур-фонды, они, знаете, они так как кувалды пытаются вот промотать и двигать. Это не обязательно всегда значит, что... так сказать, это не связано с финансами. Это в основном как раз связано с такими intangibles, которые стартапам очень тяжело сделать самим. Ну, вот там типичный пример. Вот там Andreessen профандал Clubhouse, это такой аудио-чат application. Вот. Они в этот Clubhouse в течение недели загнали там топ-рэперов из Лос-Анджелеса. Они туда загнали, по-моему, Офри. Они туда, так сказать, как бы... Я не помню имена всех этих рэперов, но такие очень такие люди с мировой известностью. И они просто сказали, вот, если вы хотите вживую пообщаться с этим музыкальной звездой, ставьте эту аппликуху, вы с ним будете общаться. И это, естественно, этому стартапу дало офигительнейший рост буквально там в первые недели как бы своей жизни. Вот. И вот эти топ-тир-фонды, они всегда как бы могут построить вот эту картину мира, где как этот стартап становится миллиардным стартапом. Здесь, конечно, много кусочков не хватает, но именно в этом и есть наш value add, что мы эти доски, мы тебе принесем. Тебе все равно придется еще хотя бы самому забить гвозди и там из этого всего собрать этот город-сад, но доски мы тебе хотя бы можем принести. И это, наверное, так сказать, ну вот если, так сказать, опять зум-аут там на очень высокий уровень, главная, колоссальная, абсолютно life-changing разница между стартапами, между венчур-фондами Долины и, так сказать, русскими фондами, это вот именно эта функция помощи после фандинга. То есть это именно функция выхода. То есть они уже давно поняли, что деньги – это просто одна из самых простейших форм помощи, и деньги – это самая недифференцированная форма помощи. То есть деньги можно получить откуда угодно. Даже, так сказать, прости господи, от русских олигархов. Вот. А вот получить стратегическую помощь в тех доменах, в которых у стартапов обычно нету ни связи, ни опыта, ничего, именно это вот здесь они, именно на этом уровне они пытаются конкурировать.
Вань, я принял решение, я думаю, ты меня его поддержишь, это решение важное, это решение совместное, мы переименовываемся, мы теперь не Angel Talks, а Скибинский Talks. Это реально очень, это я бы серьезно, настолько круто и интересно слушать, что можно реально серию вообще отдельных, блин,
надо тогда
отдельных как, подкастов делать. Спешл сезон, блин, спешл сезон.
Как в «Белых воротничках», когда там компании добавляли еще какую-то фамилию. Тогда Angel Скибинский Talks.
Я шел бы в классику, почему просто не называть Mad Max 1, Mad Max 2.
Окей.
Да, это мы тоже обсудим после.
А можно тогда Angel Talks не убирать? Просто будет
Angel Talks. Angel Talks Mad Max. Кстати, звучит хорошо.
Слушай, а у меня вопрос такой, а почему у русских-то так? Ну, типа, почему русские инвесторы? Еще не поменялось мышление, потому что вообще всего лишь бизнес в стране 20 лет.
Кстати, это не стоит воспринимать персонально, потому что мы теперь знаем как факт. То есть, ну, скажем так, 30 лет назад мы этого не знали. Эксперимент шел. Вот, а сейчас эксперимент прошел, и мы получили телеметрию со всех... Ну, то есть, что происходило последние 30 лет? Последние 30 лет весь мир пытался копировать Силиконовую долину. Вот. По-крупному это не получилось, по-мелкому это получилось. И мы сейчас получили телеметрию, как копирование Силиконовой долины происходит в других странах. Вот. И то, что происходит в России, это абсолютная копия вот просто всего. Это то же самое происходит в Индии, то же самое происходит в Бразилии, то же самое происходит в других странах. И фишка состоит в том, что... это как такой очень странный эффект, что историческое развитие венчура, оно происходит в таком инверсионном порядке, что...
Нолан стайл, я понял.
Да, оно происходит, грубо говоря, наоборот. Потому что вот, так сказать, ну там, вот Силиконовая долина существует, это такой golden standard, и она долго существовала, там с этим все понятно. А вот мы сейчас уберем просто вот флажок России, просто вот мы приехали в Индию. Вот что происходит в Индии. И в Индии получается, что вот то же самое, что сначала, по сути, ну, по-крупному, венчура просто, так сказать, нет. Есть вот какие-то несколько очень крупных фондов, которые что-то там с правительством делают, и индустрия, она микроскопическая. Но те компании, которые эти фонды организовали, они с ними что-то хорошее происходит. То есть кто-то построил там мобильную сеть для Индии, кто-то построил там какой-нибудь e-commerce. То есть люди строят. Но вот опять-таки non-zero-sum game. То есть пирог увеличивается для всех. Люди, которые были фаундерами этих компаний или просто ранними имплоями, они, естественно, через 5 лет становятся ангелами. И они начинают, ну вот нас тут несколько, нас сегодня, вот у нас там где-то наверху есть какие-то безумные эти государственные фонды, которые к нашей жизни не имеют ни малейшего отношения. Вот сейчас, вот у нас есть маленькая группа ангелов, ну давайте вместе во что-то инвестировать. Проходит еще 5 лет, и потом эта группа ангелов говорит, а, вот слушай, вот там, вот Вася, он женился третий раз, завел третьего ребенка и что-то семьей занимается, а вот Петя, он, так сказать, сингл и полностью в этих стартапах, такой безумный мужик, встречается, давай-ка я просто напишу ему чек на свои деньги, мы Петю давно знаем, он классный, и вот пускай Петя ранит свой венчур-фонд. И вот так снизу, с самых базовых принципов, это просто лейер за лейером начинается строиться. И знания постепенно по этому лейеру пропагейт вперед. То есть сначала ты получаешь все знания, как быть ангелами. Потом вы получаете знания, как быть ранними VC. Потом это опять накапливается, и о, мы уже накопили знания, как быть даже late-stage VC. Поэтому ответ состоит в том, что вот все, ну, как сказать, понимаете, когда речь заходит о миллионных бюджетах, никто не верит знанию из книжек. Все знания, которым людям действительно верят, это знания, добытые в бою. То есть пока вы, как говорил Гэндальф, burn hand teaches best. То есть пока вы лично все эти руки не обожгли, вы урок не проникает, урок он недоступен. Но вот после того, как, так сказать, сожгли руку, особенно там руку еще миллион долларов, то урок сразу, о, слушай, я все понял, блин, как понятно объяснили. Вот. Посмотрел на банковский аккаунт, так сказать, там одну единичку убрал, и сразу все стало понятно. Вот, поэтому люди вот так полуэкспериментально, полу как бы осмосисом, они накапливают вот этот венчурный опыт, и, так сказать, это развивается в локальных маркетах. Поэтому как бы российский венчур-маркет, индусский венчур-маркет и так далее, они вот как бы, они вот все учатся на собственных ошибках и так накапливают это знание внутри системы.
Круто. Знаешь, я буду такие не в подпад комментарии вставлять, но это моя стилистика, вставлять комментарии не в подпад. Во-первых, мне кажется, когда Макс рассказывает, можно очень сильно тренировать медитацию, потому что надо фокусироваться. Я стараюсь держать нить разговора, чтобы вспомнить, что был за вопрос, как ты на него преамбулу сделал и ответил. И знаешь, что я скажу тебе? Охренеть, как я понимаю, оказывается, когда ты фокусируешься на то, что говорит твой собеседник, офигеть, как все понятно становится. Это первый момент. Знаешь, открытие, детские открытия Сергея Беляева в 30 лет. Второй момент.
Я понимаю, это слушать собеседника и концентрироваться на его словах, это практически национальный позор. Вот я тебя тут крайне понимаю, да. То есть это...
Это на самом деле мало кто умеет так делать. Я вот серьезно говорю.
Да, совершенно неправильный скиллсет. То есть я его уже слушаю. Тут еще надо фокусироваться.
Да, да, да. И второе, что подумал. Знаете, какие конкурсы мы можем устраивать в эфирах с Максом? Макс может на своем фоне делать пасхалки, короче, разные. Много всяких штук добавлять. И человек, который первый найдет какую-то пасхалку, получает какой-то за это приз. Так, там вопросы прилетели. Давайте вопросы поотвечаем.
Давайте вопросы.
Я пойду в обратном порядке. Леон задал вопрос. Насколько возможно заполнить зловещую долину при MVP проектов? На этом этапе умирает довольно много интересных команд без помощи меняемых инвесторов.
Ну, наверное, слава богу, что умирает, мусора меньше. Ну, так сказать, что я здесь могу сказать? Если... Ну, все примеры, которые я могу привести, они неприличные. Вот, то есть я просто оставлю как такой астериск. Вот был миллион сперматозоидов, но в это направление мы не пойдем.
А зря.
Зря.
Я вот периодически хожу нормально.
Что я могу сказать? Понимаете, если вы... Стадия, которую вот эту долину про MVP, если вы думаете, что это сложно, то вы не понимаете стартапы. Это самое легкое, счастливое существование. Это просто детство. Это просто, ну, я не знаю, пионерский лагерь у ручья с удочкой. То есть... Когда у вас появится реальный продукт, реальные конкуренты, реальный, так сказать, user flow, user support, так сказать, those goddamn customers, то есть это при MVP, это просто vacation. Поэтому если стартап не может пройти эту стадию, так сказать, слушай, Вася, а что ты тут вообще делаешь?
Классный пример есть с детьми, собственно говоря. Ты тоже, когда вначале думаешь, ой, как сложно, а потом еще сложнее, потом второй появляется... Третий, и с опытом ты понимаешь, ну, в принципе, все понятно. Понятно, что надо на каком этапе делать. Так и в стартапах. Ты когда уже есть опыт, да, вначале сложно, но потом ты понимаешь, ну, а вот оно что.
Я думаю, я согласен с этим пунктом, но это чуть-чуть ортогональная тема, потому что там делать повторение стартапов, конечно, второй стартап легче, чем первый, третий стартап легче, чем первый, но это чуть-чуть другое. Это накопление опыта фаундеров. Я сейчас говорю о траектории даже одного стартапа. Я просто... Ну, ребят, вы серьезно думаете, что у Зукерберга сейчас работа легче, чем когда он просто сидел, кодил питон в дормруме? Вот панк в дормруме кодает что-то, так сказать, вот веб-картинка появилась. Вот. Сейчас, так сказать, чуть что, его берут за жабры и тащат в Конгресс, и как бы это там миллиардные штрафы. То есть нет, его жизнь сейчас в 10 раз больше стресса, в сотни раз больше responsibility, и, так сказать, просто это реалити. А, так сказать, там, его жизнь там 10 лет назад, как раз там середина траектории Фейсбука, она была не настолько сложная, как сейчас, но во много раз сложнее, чем просто кодить питон, причем, господи, по-моему, даже не питон, по-моему, PHP. По-моему, ранний Facebook. PHP, да. PHP. Вот, чем кодить ранний PHP в дом-руме. Поэтому это, я не знаю, долина MVP. Ребят, если... Здесь, опять-таки, здесь есть некоторый... Как сказать, есть некоторая реальность, то есть я не знаю, почему вы медленно работаете, или продукт слишком сложный, или слишком много надо как бы технологии, чтобы продукт... То есть какая-то причина, почему это все не устремляется на следующий образ.
Доп. Комментарии. Ребята-программисты первый раз в жизни пытаются заниматься незнакомым делом бизнеса. И несколько грустят поначалу. Я несколько вытащил из бездны уныния буквально за уши довольно простыми советами.
Ну, я бы сказал так, перефразируя Библию, если вы слишком грустите на ранней стадии, то, наверное, вы не пройдете как бы в ушко иглы в землю стартапов. То есть, быстро грустящие, они очень быстро вымываются из стартап-пула. Это, повторяю, книжка, я говорю, лучшая книжка – это инструкция морпехов Соединенных Штатов. Вот на вас нагрузили рюкзак весом в 150 килограмм, вокруг вас ваши друзья и крайне хостайл территория, и вам там надо не грустить, а вам надо как бы очень активно раздавать демократию из разных калибров, да, и времени на грусть.
Следующий вопрос. На что в первую очередь смотрит инвестор в стартапе на ранней стадии? Спасибо, мы по теме даже вопросик есть.
Да, это такой классный бампер-стикер вопрос. То есть я просто повторю то, что я сказал раньше. Инвестор всегда будет искать корень вашей вот этой экспоненциальной функции. Он будет искать тот uniqueness, ту уникальность, которая для него... Он попытается понять, что именно умножает вас в 1000 раз. Какой этот фактор, какой он именно, мы не знаем. Но вот он будет пытаться такой, вот он вас послушал 5 минут, вот такой снэпшот, вот такая, знаете, момент камеры, но только она фиксирует не улыбающиеся лица стартап-фаундеров, она регистрирует их спектр, она регистрирует вот этот вот спектр этого стартапа. Вот инвестор будет пытаться найти спектральную линию, которую он скажет, о, вот это на текущей фрактальной карте может вырасти в 5000 раз. Я вот, или вот, ой, они классные люди, отличные жены, мужья, отличные родители и вообще замечательные люди. У них нет ни одной из фрактальной линии, которая куда-то вырастет. Это просто like хобби-бизнес или mature-бизнес или family-бизнес, но это не venture-fundable стартап-инвестиция. Это просто классный
бизнес. Или monkey-бизнес.
Да, или манки, да, совершенно меткое замечание, да, или манки.
Окей, следующий вопрос снова от Катерины. Катерина хочет кружку, очень хочет кружку. Катерина работает. Может ли один инвестор хорошо разбираться в нескольких индустриях?
Это не исключено, но зависит, конечно, от индустрии. То есть я бы сказал так. Там, consumer, интернет, разбираться может кто угодно. Вот. А если мы заходим в дебри, то есть там, если вот там есть биотех вертикаль, если есть вертикаль какой-нибудь там очень хардкорного hardware или вот там текущий darling quantum computing, если вы заходите в наукоемкие вертикали, то там, в принципе, ну, если вы инвестируете в науку, то науку желательно знать. И, по крайней мере, понимать на surface level, какие papers печатаются в текущих research журналах.
Супер короткий ответ, да.
Я что-то даже не понял, что у меня зависло. Думаю, что-то оборвалось, связь оборвалась. Нет, это короткий ответ. Ребят, у нас немного времени остается, поэтому вы можете еще задать вопросы и попытать счастье получить офигительную кружку с очень необычным дизайном логотипа первой версии компании Макса. Отчего, когда дизайнера увидев, он просто ослеп и потерял умение рисовать. Поэтому, ребят, это офигенно. Это наверное, из разряда. Это настолько плохо, что надо в коллекцию.
Даже у нас нет такой кружки, на секундочку.
Ой, да, у меня вообще...
Это будет эксклюзив. Кстати, знаете, вот дайте мне секунду, я вам... Давайте так, мы попросим следующий вопрос, а я пока покажу вам кружку.
Супер. Вот да, подогреем. Кружка похожа на аватарку без фотки. Вот эх, мои шуточки, у меня уже просто почти час двадцать ночи. Да, ребят, давайте пишите вопросы, потому что совсем скоро мы будем подытоживать и выбирать или не выбирать лучший вопрос. И все, и идти спать. Сегодня слишком насыщенный день.
Хороший день. Хотя... Завтра свадьба.
О!
Так.
О!
Сейчас.
О! Это же прям как из... Прям из игры. Да? Это же прям из игры, нет?
Это кастом дизайн, который я заказал на 99 Designs за сногсшибательную сумму, по-моему, в $100.
А вот. Внутри она темно-синяя или что-то? Мне показалось.
Да, именно. Вот. И нет, сказать, поскольку дизайнеры, которые на 99 Designs это делали, то есть у меня есть совершенно офигительная версия этой графики размером там, в 4000 пикселов, и там они все кастомизировали, именно как я просил, то есть я говорю, вот, пожалуйста, какие-нибудь радиоактивные осадки на этот волт. То есть его просто на кружке не видно, но там есть очень много...
Там есть. Вы видите радиоактивные осадки? Нет, они есть.
Да, они есть.
Ребят, очень офигенный вопрос от Корнеева Максима, фаундера очень крутого стартапа. Что делать, если стартап перескочил пресид, и сид вышел на $10 миллионов в год? То есть нет истории постепенного инвестирования на разных стадиях?
Ну, классно, офигительно, congratulations, то есть round of applause. Venture Capital – это не Holy Grail, это не какая-то, я не знаю, там, это не какая-то мекка, где вот, это просто, ну, вот то, что абсолютно очень, опять-таки, хорошо вдалбливается как бы в самых лучших фондах долины, то есть вот мелкие фонды, они этого не понимают. Они, ну, понимаете, они странные люди. Вот мелкие, это такое, знаете, такую старую пословицу, что чем беднее человек, то тем лучше он разбирается в марках дорогих часов. Дорогих часов. Вот. То вот чем мелче фонд, то тем больше он придает value своим деньгам. Чем фонд больше, не в последнюю очередь, потому что как бы эти большие фонды, их таранует, собственно говоря, миллиардеры, и миллиардеры там не типа олигархата, а миллиардеры, которые сами сделали свои миллиарды с нуля. Вот, то чем больше фонд, чем больше в них такого топ-тир миллиардеров, то тем меньше они как бы имею такого латентного уважения к деньгам, потому что они воспринимают это деньги, это просто сервис, что просто наша бизнес-модель – это money as a service. Мы предоставляем деньги как сервис. Вот ты можешь подойти к нашей бензоколонке, ты можешь подойти к соседней там секвоевской бензоколонке, ты можешь пойти к Грейлок бензоколонке. Вот для нас главным фактором является, а что ты еще получишь помимо бензоколонки, что ты еще получишь помимо money, как бы money as a service. Поэтому вопрос состоит в том, вы, значит, вы молодцы, вы сами на своем собственном бензине проехали две стадии. Это как бы, я бы сказал, здесь даже нету фактора того, что вас надо как-то абстрактно поздравить, вас надо поздравить абсолютно практически и физически. Это значит, вы не заплатили самую дорогую цену за эти деньги. Потому что, как звучит другая пословица венчур-капитала, те деньги, которые вы поднимаете сегодня от венчур-капиталиста, это самые дорогие деньги в оставшейся истории вашего стартапа. То есть если вы сегодня подняли деньги на валюации в 10 миллионов, то все деньги, которые вы поднимете в будущем, будут дешевле. Если вы сегодня подняли деньги на валюации в 50 миллионов, то все деньги, которые вы поднимете позже, будут на намного более классной валюации. Поэтому...
Мне, кстати, показалось, знаешь, вопрос, знаешь, что мне показалось, извини, что перебиваю, что, типа, вот как, типа, фондам как доказать, что вот у нас, ну, типа, фонды на нас так смотрят, у нас нет истории предыдущих вот подъемов денег. Что с этим делать?
Я говорю, для меня это больше признак корявых фондов, для меня это больше признак сёртир фондов, которые просто как эти, как лемминги, ой, а вас никто не инвестировал, а я не знаю, а у меня нет своего мнения, вот, а я как они, я вместе с ними в одной группе обезьян буду делать то же самое, что они делают. Вот, это, я знаю, что это в таких, скажем так, non-Silicon Valley market это очень принято, это как бы там это нормально, но это на глобальной шкале это абсолютно ненормально, это просто фонды третьего уровня. Потому что фонд первого уровня, он просто всегда, он посмотрит на ваши fundamentals, если у вас как бы уже есть revenue, уже есть traction, они посмотрят на... Ну, дальше уже зависит там от вертикали. Это SaaS, это не SaaS, это какой-то там lifetime value of user, lifetime value of customer и так далее, и так далее. Вот, но... Никакой стигмы от этого не будет, а наоборот, от этого будет... Ну, вот мой... Один из самых больших делов, которые я сделал в Андрисоне, это был дел на enterprise-компанию Tenium, и это был один и единственный VC-раунд за их историю существования к тому времени, которая тогда, по-моему, была лет 7 компании. И наш первый дел – это была инвестиция на, по-моему, 90 миллионов. То есть это вот ровно шла ровно по той же траектории, что... Они перед этим продали компанию IBM, они продали многомиллионную компанию IBM, у отца и сына было очень много своих денег, и они просто профандили, как бы через друзей, ну так, профандили через друзей и знакомых размерчиком там миллионов на 20, как бы из своих денег и таких, скажем так, extended семьи. Вот. И понятное дело, что мы тут типа, ребят, ну вот вы уже там, вот все, что мы сейчас можем сделать, это дать вам валюацию в 1 миллиард и дать вам 90 миллионов долларов, потому что вот это ваша цена. Congratulations. То есть вы оставили всю компанию себе. Очень-очень умный подход и замечательно.
Спасибо за коммент. Да, там спасибо. Есть вопрос от Леона, но я не уверен, что на него стоит сейчас отвечать. Ну, опять я его выведу, и тебе, Макс, решать. А как вы попали в индустрию в двух словах? Сори, времени почитать биографию не было, случайно попал на интервью.
Ну, это в двух словах, это я продал один из своих первых стартапов Диснею, и после этого я как бы занимался энгельскими инвестициями, я про это блогал. И мой блог попал на глаза Марку Андриссену, который там, ну, сейчас этот блог, он такой абсолютно self-evident, то есть это такой как бы старые, как бы, старые летописи, но в то время, когда я это писал, там около 10 лет назад, это вызвало некоторую реакцию в Силиконовой долине, и, так сказать, одно повело к другому, это провело к интервью в Андриссене.
Прикольно, круто. Так, давайте подытожим все, что мы сегодня говорили по теме. Макс, можешь ты коротко за 5 минут подытожить все, что мы сегодня говорили, и сделать какие-то выводы из всей этой истории?
Окей, значит, вывод Выводы следующие. Если вы стартап-фаундер, всегда помните, мы запомним одно слово, одну фразу про ваш стартап. Ваше одно слово, одну фразу должна в какой-то мере показывать вот эту exceptional линию на спектре вашего стартапа. В чем, как ваш стартап умножится на там, 4000, 5000 раз за будущее. Инвесторам всегда придумывайте, как любой стартап, даже самый жуткий, самый неинтересный, самый ужасный, всегда как упражнение придумывайте, как именно этот ужасный, неинтересный стартап станет миллиардной компанией, а вот только после того, как вы это придумывали, сравнивайте его как бы траекторию в мире с реальным миром. И смотрите, вот как надо поменять реальный мир, чтобы он действительно стал миллиардным. И как бы, ну да, третье, наверное, да, воспринимайте это как такую вот non-zero-sum game, fog of war. То есть вы такой спецдесант в неизвестной стране, неизвестной траектории, то есть маркет неизвестен, все неизвестно, ответы неизвестны. Вот. Но несмотря на эту неизвестность, надо действовать, надо двигаться, надо быстро двигаться вперед, обходя очаги сопротивления. И, так сказать, поскольку это non-zero-sum, это, так сказать, как бы если вы не подорветесь на каких-то там жутких минах и прочих стартап-проблемах, то поскольку этот non-zero-sum, то, так сказать, в конце концов это начнет приносить такие свои аккумулированные плоды, так сказать, через годы.
Круто. Ребят, всем, кто нас еще смотрит, и тем, кто будет смотреть записи, напишите, пожалуйста, в комментариях здесь, либо на YouTube, где вы будете смотреть, хотели бы вы отдельный какой-то спешл-серию с Максом про вот эти все интересности, которые мы здесь рассказываем. Пишите, да, нет, очень да, очень-очень да, и ну вы поняли. А мы пока что с Максом посмотрим, был ли вопрос, Макс, который тебя запомнил? Был ли вот
из всего вопрос? Я думаю, я пойду как традиционалист, то есть я, так сказать, присоединюсь к глубокой русской культуре, и я воспользуюсь сталинскими принципами, что количество является качеством в свою очередь. Поскольку Катерина закидала нас просто вопросами, то как сталинская пехота, ну, качество было, так сказать, такое... качество было то, которое было, но зато вопросов было много, поэтому за количество, то есть вот она забросала телами Кёнигсберг, и Кёнигсберг взят. То есть вот все в порядке. Вот, так мы кружку просто отдадим Кате.
Офигеть. На самом деле, блин, Катя очень активна и уже не первый раз выигрывает, но молодец, молодец, это очень круто. И, кстати, это не подстава, реально, гости сами отмечают, что Катя очень круто...
Это реальный человек, да.
Это реальный человек, это не наша подстава. Катя, тебе...
Мы попросим сделать фотку, селфи с кружкой, и, я думаю, выложим где-нибудь.
И мы найдем тебя и отберем эту кружку, блин, ибо нефиг, у нас таких даже кружки нету, блин, а у тебя будет. Что это такое? Ладно, огромное спасибо, класс. Макс, спасибо тебе, что пришел к нам на юбилейный эпизод 20-й, ты был на 10-м, вот теперь ты на 20-м эпизоде. Еще придешь?
Я думаю, да, давайте, мы просто можем сделать мод-функцию, что вот это вот мод-фанк, что вот каждый там 20-й, 30-й, 40-й, это, да, Mad Max 2, совершенно верно.
Да, и следующий, соответственно, третий будет...
Вот. Окей, да, однозначно организация. Давайте откроем это аудитории, пускай аудитория накидает нам вопросы для следующего эфира, а мы, как бы творчески переработав, сделаем какую-нибудь классную тему на как бы следующий сегмент.
Алгоритм ясен, будем набирать количеством. Уф.
Всегда работает.
Окей. Да, ребят. Опа, я так себя сделаю. Спасибо, что нас смотрели в столь даже позднее время. Это был очень крутой эфир. До вторника, а с Максом мы сейчас побеседуем после эфира и узнаем, когда у нас будет следующий с ним эфир. Включаю скучнейшую заставку. И всем пока.